Спасибо, Ольга. С новостями нас познакомила Ольга Шохина. Что касается прогнозов синоптиков, то ожидается вот на европейской части территории России сегодня погода очень даже ничего. В целом сухо, ну разве что в Мурманске да в Кандалакше будут идти дожди, а на остальной территории даже временами и солнечно. Ну, единственное, что не очень тепло. Вот, например, в Москве днем будет плюс 5-7, осадков не ожидается, облачность, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 73%, ветер восточный 3-6 метров в секунду. А в Санкт-Петербурге чуть-чуть потеплее, плюс 7-9 в середине дня, но облачность поменьше, даже будет солнечно. Временами 766 миллиметров ртутного столба давления, влажность воздуха 64%, ветер восточный 3-6 метров в секунду. Итак, мы начинаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас 2 часа. Они все насыщены, как всегда, темы разнообразные. Вот в первом часе мы и подведем итоги съезда «Единой России», прошедшего в Москве. Поговорим о выставке фотоархива «Огонька», о конкурсах красоты в Турции. Ну вот много всего. И, естественно, о поправках в закон о референдуме тоже будем мы говорить. Причем эта тема вынесена у нас... выделена нами как тема для обсуждения. Вопрос мы вам задаем сегодня такой. Какой вопрос вы бы вынесли на референдум? Свои варианты присылайте нам, как всегда, на пейджер 96143, телефон пейджинговой компании в Москве, код 495, код Москвы, абонент «Радио Свобода», естественно. Можно отправлять также смс-сообщение с мобильного телефона на номер плюс 7-903-743-2801. Ну а первым делом мы будем подводить итоги завершившего свою работу вчера в Москве 9-го съезда партии «Единая Россия». На этом съезде, как известно, единогласно утверждена кандидатура Владимира Путина на высшую выборную должность председателя партии сроком на 4 года. Путин заявил, что займет эту партийную должность после того, как сложит в себя президентские полномочия. Слово Олегу Кусову.
Борис Грызлов выступил с кратким докладом, в котором наметил политические, экономические и социальные задачи развития российского общества. Борис Грызлов завершил выступление предложением Владимиру Путину возглавить «Единую Россию», не вступая в ее ряды.
И я со всей ответственностью от имени всей партии предлагаю вам, Владимир Владимирович, возглавить «Единую Россию».
Владимир Путин согласился занять должность председателя партии.
Слаженная работа правительства и парламентского большинства дает возможность успешно решать задачи развития экономики, улучшения качества здравоохранения и образования, повышения доходов населения, укрепления обороноспособности нашего государства. Поэтому я с благодарностью принимаю предложение членов партии и ее руководства.
Затем делегаты единогласно проголосовали за утверждение Владимира Путина председателем партии. Беседа с журналистами, делегаты благодарили его за столь своевременный, на их взгляд, шаг. Делегатов не удивило, что отныне их председателем будет беспартийный политик. Слово главе Думского комитета по безопасности Владимиру Васильеву.
А вы знаете, мы сами прецедент. Наша история прецедент. Вы посмотрите, кто проходил такой короткий путь. Мы вчера, вот, допустим, на секции обсуждали тему борьбы с коррупцией. Вы подумайте, за короткий срок, за 15 лет мы прошли такую дистанцию. Мы сумели сделать немало, но это имеет и свои последствия. Много беспрецедентно. Мы идем новым путем. Сейчас самое главное не прецеденты искать, а создавать стабильную систему, на мой взгляд, как представитель комитета по безопасности. Главное создать систему устойчивого развития. Она создается.
А вот политологу, президенту фонда «Политика» Вячеславу Никонову беспартийные лидеры партии неизвестны.
Вопрос к Путину. Я думаю, он не хочет уж слишком тесно ассоциироваться с «Единой Россией», хотя, откровенно говоря, не понимаю, как можно возглавить партию, не будучи членом этой партии. Для меня эта ситуация представляется такой странноватой. Таких прецедентов мне неизвестно. Беспартийных лидеров партии я не знаю. Хотя во многих странах нет формального членства в партии. В Соединенных Штатах Америки, например. Член партии – это тот, кто зарегистрировался на выборах выборах для голосования на праймерис той или иной партии, и все. Ну, Джордж Буш не является формально членом республиканцев, потому что там нет просто формального членства. У него нет партбилета, потому что там у них нет партбилетов.
Как отмечают эксперты, председатели партии получают практически неограниченную власть внутри «Единой России». Председатель партии предлагает кандидатуру для избрания на должности в руководящих и центральных органах партии и в структурных подразделениях. Он может приостанавливать полномочия любых руководителей и членов партии и действия решений руководящих и центральных органов «Единой России», за исключением решений съезда. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Но не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, что и газеты российские сегодня тоже очень много пишут об этом съезде партии «Единая Россия». И подтверждение тому получим сейчас от Надежды Перцевой, которая присоединилась ко мне в студии. Доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Олег. И давайте начнем с заголовков. «Расслабляться нельзя», предупреждает независимая газета. Председатель газеты «Известия», пост принял «Коммерсант», дополнительная ответственность «Новое известие», газета «Время новостей», председатель Путин, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну а теперь к сути происходящего. Как считает, начнем сейчас с независимой газеты, как считает независимая газета, сенсации на 9-м съезде «Единой России» не произошло. Вчера под громкой и продолжительной овацией Владимир Путин принял предложение стать председателем «Единой России» с колоссальными полномочиями и ресурсом влияния. Партию ждет серьезное кадровое обновление. Уходящий президент потребовал убрать случайных людей, преследующих исключительно корыстные цели. Путин избран на 4 года, напоминает газета, но как долго будет работать модель с двумя центрами власти, сильный президент и сильный премьер, возглавляющий крупнейшую партию, не знает никто, подчеркивает издание. Между тем, «Единая Россия» не скрывает, что ждут отмашки для внесения изменений в Конституцию, увеличивающих срок правления главы государства, пишет независимая газета. Газета «Известия» продолжает, что это принципиальное решение, там идет речь как раз о согласии Владимира Путина возглавить партию «Единая Россия», меняет всю политическую конфигурацию в стране. Во многих странах мира правительство как раз формируется на основе парламентского большинства, а глава кабинета министров в той или иной степени является партийным. 9-й съезд «Единой России» продемонстрировал «Россия» не исключение. Напомню, что это точка зрения газеты «Известия». Президент России Владимир Путин вчера принял предложение стать лидером партии «Единая Россия». Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников считает, что таким образом Владимир Путин возвращает себе высший государственный пост в стране. Очень многие газеты не просто высказывают свои какие-то точки зрения или приводят мнения аналитиков, но и очень красочно описывают, как происходил этот съезд. В частности, Андрей Колесников пишет о том, что задник зала был оформлен делегатами съезда. И, впрочем, все особенности сидящих в последних рядах партера понимали, что задник все-таки, конечно, шибко блатной, потому что именно эти места, он пишет, Колесников, о конфигурации зала, были хорошо видны за спинами лидеров партии, настоящих и будущих, и насквозь простреливали телекамерами, и если показывали Владимира Путина, то видно было и Александра Школьника, и наоборот. Пишет также он о том, что делегаты сидели не только в партере, но и в президиуме, и таким многозначительным полукругом. Этот полукруг отделял от партера неширокие проходы, и должно было быть, видимо, создаваться впечатление, что все тут сидящие одна команда, и нет между ними никакой разницы. Ну, потому что все же все едины. Еще баня тоже такой дает эффект, напоминает Андрей Колесников. Но я вижу, что у нас время исчерпано, а газеты пишут на это просто много-много и много страниц.
Ну, ничего, продолжим через полчасика. Спасибо, Надежда. Надежда Перцева сегодня знакомит нас с наиболее интересными публикациями в Центральной Российской Печати. Ну, а поскольку в Москве сейчас 7:45, я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве ликвидирован пожар на территории Всероссийского выставочного центра. Пострадавших нет. Правозащитники заявили, что число российских неправительственных организаций может существенно сократиться из-за трудностей с отчетностью, которые требует закон об НПО. Верховный суд России сегодня рассматривает жалобу защиты Михаила Ходорковского, оспаривающую законность продления до 2 мая срока содержания его под стражей в следственном изоляторе Читы. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. В 14.07 по московскому времени сегодня в эфир «Радио Свобода» выйдет американский час «Поверх барьеров». Вот некоторые из его тем. Книжное обозрение Марины Ефимовой, история Бен Ладена. Кинообозрение с Андреем Загданским на нью-йоркском экране. Фильм Андрея Некрасова «Бунт. Дело Литвиненко». Гость «Поверх барьеров» – слепой писатель Стивен Каусисто, а также картинки с выставки «Пуссен в Метрополитен. Классицизм в музыке». Ну, в общем, много-много и других тем. Итак, не пропустите в 14.07 по московскому времени американский час «Поверх барьеров». Ну а сейчас мы по традиции, как всегда делаем в это время, поговорим о спорте. Вот главные события. Ну, во-первых, чемпионат Европы по тяжелой атлетике продолжается в Италии. Там 3 комплекта наград были разыграны, и чемпионами континента стали у мужчин в категории 56 килограммов Игорь Бур из Молдавии, у женщин в категории 53 килограмма Наталья Троценко из Украины, 58 килограммов Александра Клейновска из Польши. Продолжается в Казани чемпионат мира среди юниоров по хоккею. Возраст участников до 18 лет. Там по одному матчу было в каждой группе сыграно. В группе А канадцы нанесли поражение датчанам 4-1. А в группе Б шведы выиграли у финнов 5-3. Много футбольных сообщений из Европы. Вот первые 2 полуфиналиста определились во Франции. Полуфиналисты Кубка страны. Лион выиграл у Меца 1-0, а Амьен с таким же счетом взял верх над Дижоном. Так что Лион и Амьен в полуфинале, а еще 2 четвертьфинала будут сыграны сегодня. Ну, сегодня, кстати говоря, полуфиналы и в Кубки России тоже играются. Ну, а вот в Германии, например, тур очередной начался. Сегодня и завтра он пройдет. 29-й тур чемпионата Бундеслиги. И вот один из лидеров, бременский Вердер, в Ростоке у местной Ганзы выиграл со счетом 2-1. Ну, в общем, формально ведет Вердер погоню за Баварией, хотя отрыв очень велик. У Вердера теперь 53 очка стало. У Баварии 60. Ну, естественно, игра в запасе, игра этого тура. Ну и идущий на третьем месте клуб Шальке 04 крупную победу одержал над Энергией из Котбуса 5-0. Шальке имеет 51 очко, то есть на 2 отстает от Вердера. Ну вот таковы некоторые новости спорта. Продолжим тему эту через час и о других событиях поговорим. А пока плавно перейдем от спорта к экономике и послушаем обзор наиболее интересных событий, подготовленный Сергеем Сининским.
Добыча нефти в России сократилась впервые за последние 10 лет. По обнародованным во вторник данным Международного энергетического агентства, в первом квартале года объемы добычи в России, по-прежнему крупнейшие в мире, составили в среднем 10 миллионов баррелей в день. Это почти на 1% меньше, чем в начале 2007 года. В последний раз сокращение объемов добычи по сравнению с тем же периодом годом ранее было отмечено в России в 1998 году. Эксперты Международного энергетического агентства понизили собственный прогноз общемирового спроса на нефть в 2008 году с 87,5 до 87,3 миллиона баррелей в день. Во вторник мировые цены на нефть впервые достигли почти $114 за баррель. Российские нефтяные компании «Лукойл» и «Газпромнефть» смогут участвовать в конкурсах на право разработки месторождений в Ираке. Всего в предварительном тендере участвовали 120 компаний, из которых иракские власти выбрали 35 наиболее крупных. Компания «Лукойл» в 1997 году подписала с прежним правительством Ирака контракт на разработку одного из крупнейших в стране нефтяных месторождений – «Западная Курна-2». Однако после смены власти в Ираке он был фактически расторгнут, и «Лукойл» предложили участвовать в новых тендерах. Казахстан, пятый в мире экспортер зерна, ввел запрет на экспорт пшеницы до 1 сентября 2008 года. Как сообщается, решение было принято для обеспечения продовольственной безопасности страны в условиях существенного роста цен на мировом зерновом рынке и дефицита продовольственного зерна в мире. При этом экспорт муки из Казахстана будет продолжен без ограничений. Американские авиакомпании Delta и Northwest Airlines, третья и пятая по величине авиакомпании в США, соответственно, объявили о предстоящем объединении. В результате сделки, объем которой превысит 3,6 миллиарда долларов, возникает крупнейшая по объему перевозок авиакомпания мира. В случае завершения сделки и ее одобрения антимонопольными ведомствами, новая компания сохранит название Delta, а ее авиапарк составит почти 800 лайнеров. На сегодня самой крупной авиакомпанией мира по объему перевозок является American Airlines. В США новая компания, по экспертным оценкам, будет контролировать четверть национального рынка авиаперевозок. В 2007 году Delta и Northwest Airlines перевезли 176 миллионов пассажиров. Это в 4 раза больше, чем все российские авиакомпании вместе взятые.
Добавлю к рассказанному Сергеем Сининским, что доллар сегодня, согласно официальному курсу, стоит 23 рубля 45 копеек, евро 37 рублей 12 копеек. Ну вот теперь, когда мы немножечко отвлеклись и перевели дух, можно вернуться к разговору о съезде партии «Единая Россия», поскольку, разумеется, он не только в печатных средствах массовой информации является одной из главных тем, но и в интернете, разумеется. Вызвал он массу комментариев во всемирной паутине, русскоязычной, конечно. Причем во многих случаях сетевые аналитики пишут не столько о подробностях этого события и предшествовавших ему интригах вокруг лидерства в партии Владимира Путина, но и о том, как за последние 5-10 лет поразительно изменился весь ландшафт российской партийной жизни в целом. Вот об одной из таких публикаций в нашей традиционной рубрике «Политика онлайн» расскажет Александр Гостев.
Десять лет назад человек, состоявший в партии, выглядел немного странно. Политикой тогда интересовались многие, но вот так, чтобы сразу в партию, таких были единицы. Пишет на сайте «Газета.ру» в комментарии под заголовком «Рука миллионнопалая» редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов. При этом, как верно вспоминает автор текста, название политической организации роли не играло.
Сколько-то понятным выглядел только немолодой человек с партбилетом КПРФ. Тут объяснение найти сравнительно просто. Человек старый партбилет выкидывать не стал, а новый получил. Участие во всех остальных партиях выглядело проявлением легкого сумасбродства. Вот, мол, делать-то нечего. В партии, значит, мил человек, состоишь? Ну, молодец. А может, еще и на партсобрание ходишь? Ну, совсем здорово. И взносы платишь? Чудесно, просто чудесно. А марки собирать не пробовал?
Так, с шутками и прибаутками, продолжает Глеб Черкасов, прожили мы 10 лет, пока официальный сайт партии «Единая Россия» не оповестил накануне очередного исторического съезда о том, что в этой организации состоят 2 миллиона человек.
2 миллиона – это очень мало, если вспомнить, что в КПСС состояли 18 миллионов человек. Народа в СССР, правда, жило тоже побольше. И даже если приплюсовать к этому числу около миллиона членов всех остальных партий, получается совсем невеликая цифра. Все партии можно уместить в какой-нибудь московской префектуре, и еще место останется. 2 миллиона – это очень мало еще и потому, что они почти незаметны. Если выключить телевизор и не пользоваться новостными ресурсами, то узнать про существование партии «Единая Россия» достаточно затруднительно. У меня есть друзья, которые путаются в ее названии и твердо убеждены в том, что Владимир Путин состоит в этой партии с первых дней. При КПСС это было невозможно. Самый аполитичный человек, основополагающие вещи про руководящую и направляющую, знать был обязан. 2 миллиона – это практически ничто, поскольку пока это только цифра на партийном сайте и строчка в официальном заявлении. Как массовая партия, «Единая Россия» себя еще не проявляла.
Но, подчеркивает автор комментария в газете «РУ», вместе с тем 2 миллиона людей, называющих себя членами партии, это очень много.
Для «Единой России» совершенно не важен социальный состав актива. Это в КПСС помнили, что изначально это партия пролетариата, и поэтому его надо было иметь в наличии. «Единая Россия» тоже не против того, чтобы в нее вступали простые люди. Гнать их из нее уж точно никто не будет. Однако и привлекать специально тоже, в общем, не обязательно. Костяк составляют совсем другие люди. Показательная история с мэром Волгограда, который в кандидатах мог числиться коммунистом, но, став мэром, тут же перебрался в «Единую Россию». Это привычная история. Номенклатурный успех снова увязывается с партийной принадлежностью. Хочешь работать – бери партбилет. В эту партию сгрудились совсем немалые. И вот если отсчитывать не от общего числа населения, а от его активной части, то получится, что 2 миллиона – это огромная цифра. И прирастать она будет прежде всего за счет тех, кто, встав перед выбором «девочка, ты хочешь поехать на дачу или чтобы тебе оторвали голову», будут делать прагматичный и где-то понятный с человеческой точки зрения выбор.
2 миллиона членов партии – это те, кому нужна хоть какая-то, а желательно значительная карьера, пишет Глеб Черкасов. Те, кто либо недополучил жизненных благ, либо озабочен их сохранением. И если 10 лет назад на заявление гражданина о том, что он партийный, обычно следовал вопрос «И зачем тебе это нужно?», то теперь, уверен автор, может получиться все наоборот. «Я беспартийный». «Да, а нафига тебе это нужно?» Скажете, фантастика, иронически завершает Глеб Черкасов, и добавляет, такой же фантастикой 10 лет назад казалась возможность существования партии численностью в 2 миллиона человек.
Нынешние массовые призвания номенклатуры в партию «Единая Россия» имеют под собой вполне простое объяснение. Выставлены правила игры. Если ты хочешь сделать успешную административную карьеру, ты должен быть членом партии. Почти как в советские времена. Нет еще прямого обязательства вступать в партию, но практически уже очевидно, что невозможно продвинуться дальше, не принеся присягу лояльности. Почему так происходит сейчас и почему так не было 10 лет назад? Ну, во-первых, не было доминирующей партии, а во-вторых, само понятие лояльности было несколько другим. Если в былые времена верховная власть периодически была заинтересована в лоялизме наряду с такими качествами, как компетентность и возможность создания широкой коалиции, именно поэтому в ельцинскую администрацию периодически призывались люди с левого фланга или, наоборот, крайне правые, то теперь это не имеет особого значения. Главное – это принести присягу лояльности, которая в данном случае выражается в выдаче партбилета «Единой России».
Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела политики газеты «Коммерсант». Рука миллионнопалая. Сайт газета.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Ну что же, утренний выпуск информационной программы «Время свободы» мы продолжим чуть позже, через несколько минут, после краткой сводки новостей. Напомню, что задаем мы вам сегодня такой вопрос. Какой вопрос вы бы вынесли на референдум? Получаю я уже некоторые ваши ответы на пейджер. По ходу программы буду их читать. Ну, а сейчас сообщу вам, что сегодня в 13.07 по московскому времени выйдет в эфир программа «Час прессы». Украинская тема будет там обсуждаться. В стране создана общественная организация «Журналисты против депутатов». И вот ведущий программы Виталий Портников будет беседовать с ее учредителями. Итак, в 13.07 по московскому времени час прессы. Ну а пока в Москве половина восьмого, пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитники заявили, что число российских неправительственных организаций может существенно сократиться из-за трудностей с отчетностью, которые требует закон об НПО. Как говорится в заявлении Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора», многие НПО не сумели вовремя представить отчеты о своей деятельности, и их могут ликвидировать. Верховный суд России сегодня рассматривает жалобу защиты экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, оспаривающей законность продления до 2 мая срока содержания его под стражей в следственном изоляторе Читы. Через неделю суд рассмотрит аналогичную жалобу адвокатов-совладельца группы «Минотеп» Платона Лебедева. В Москве ликвидирован пожар на территории Всероссийского выставочного центра. Как сообщили в МЧС, пострадавших нет. По уточненным данным, площадь возгорания составила около 2000 квадратных метров. Создана следственная группа для установления причин пожара и материального ущерба. В Ираке в результате серии взрывов во вторник погибли по меньшей мере 60 человек, десятки ранены. Самый крупный теракт совершен в городе Баакуба, провинция Диала. При взрыве заминированной машины в толпе около здания суда погибли не менее 38 человек, около 80 получили ранения. В Москву сегодня прибывает глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Главной темой его переговоров с российским руководством – урегулирование палестино-израильского конфликта и подготовка к международной конференции по Ближнему Востоку в Москве. Суд во Франции сегодня, как ожидается, рассмотрит вопрос об экстрадиции в Грузию одного из лидеров грузинской оппозиции, экс-министра обороны Ираклия Круашвили. В Грузии он был признан виновным в вымогательстве и приговорен к 11 годам заключения. Президент России Владимир Путин отправляется с визитом в Ливию, где проведет переговоры с ливийским лидером Муаммаром Каддафи.
Ну а что касается погоды, то в Москве сегодня плюс 5-7, без осадков, облачность сильная, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 73%, ветер восточный 3-6 метров в секунду. В Санкт-Петербурге потеплее, плюс 7-9, облачность невелика, будет достаточно солнечно по прогнозам синоптиков. Атмосферное давление, как всегда, выше, чем в Москве, 766 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 64%, ветер восточный 3-6 метров в секунду. Итак, самое время перейти к теме, которую мы сегодня с вами обсуждаем. Совет Федерации обсудит изменения в закон о референдуме. Надо напомнить, что 4 апреля Государственная Дума одобрила в третьем чтении изменения в этот закон, и теперь запрещается в соответствии с этими изменениями выносить на всенародное обсуждение вопросы, относящиеся к компетенции федеральных органов государственной власти. Собеседники нашего корреспондента Карена Агамирова, председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева и руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин размышляют о том, какие последствия могут наступить в случае вступления в силу изменений в этом законе.
Людмила Алексеева полагает, что измененный законопроект отнимает одно из важнейших конституционных прав граждан.
Потому что по Конституции народ – единственный носитель власти Российской Федерации. И основные формы участия народа во власти – это справедливые выборы, честные выборы и референдум. Насчет честности наших выборов я говорить не буду. От наших выборов остались рожки да ножки. На самом деле уже давно властные структуры решают, какими будут результаты выборы, а не электорат, избиратели. Но референдум нам все-таки еще оставался. Хотя условия референдума делали почти невозможным его организацию для негосударственных организаций, но все-таки такое право при большом желании у нас оставалось, мы могли его использовать. Этот закон нас этого права лишает, потому что если референдумы нельзя устраивать по тем проблемам, которые относятся к компетенции федеральных властей, то, собственно, о чем можно говорить в референдуме? О цвете платьев, которые наши дамы будут носить летом? Любой маломальский серьезный, касающийся всего российского народа вопрос, он находится в компетенции так или иначе федеральных властей.
Подчеркнула председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. А вот руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин считает, что власть сознательно и обоснованно сооружает защитные редуты.
Данный законопроект явно направлен на создание новых защитных механизмов для органов власти со стороны различных социальных групп в период обострения недовольства.
Алексей Алексеевич, а как быть со статьей 3, пункт 1, который устанавливает, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
Политическая практика последнего времени складывается таким образом, что народ довольно охотно делегирует своему главе полномочия решать за себя основные ключевые политические и экономические вопросы. И такая политическая апатия со стороны гражданского общества на территории России, она вполне оправдана и оправдана такой видимой экономической стабильностью, которую удалось достичь за 8 лет правления Владимира Путина.
И делегирует также и пункт 3 Конституции, что непосредственным выражением власти народа является референдум и свободные выборы. Это тоже делегируется, да, как бы?
Совершенно верно, потому что народ, в общем, охотно довольно перекладывает ответственность за свое политическое будущее.
Настаивает Алексей Мухин. Закон о референдуме. Новое прочтение. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Ну вот, в связи с этим, конечно, вопрос, который мы вам сегодня задаем, чисто гипотетически выглядит, но все же интересно, какой бы вы вопрос вынесли на референдум? Вот послушайте, как во Владимире отвечали на этот вопрос.
Должны быть вопросы, касающиеся национального самоопределения. Нация должна иметь право высказываться по этому поводу, присоединение куда-либо, там, самобытный, несамобытный путь развития, там, определение, там, демократический или авторитарный, может быть, даже стиль по поводу, там, изменения каких-то глобальных вещей в Конституции и прочее. Ну, естественно, как бы об учреждении памятников или перенесении оград туда или сюда, то здесь, конечно, тратить деньги на организацию референдумов и глупо.
Нет смысла выносить никаких вопросов, потому что все за нас так решается. И то, что мы думаем, не сильно повлияет на итоги.
Я недавно вышла замуж. Меня интересует вопрос о том, почему наше государство не обеспечивает молодые семьи жильем. И я бы хотела именно этот вопрос поднять. Чтобы в обязательном порядке, ну, хотя бы не сейчас, а в течение какого-то времени с молодым семьям хотя бы давали надежду на получение жилья.
Мы хотели вынести на референдум вопрос о присоединении России к действию Шенгенского соглашения. Потому что поток туристов и людей, желающих посетить европейские страны, растет, и создаются ненужные проблемы при получении виз. В свою очередь, это облегчит и посещение России туристами из других стран.
Вы знаете, я бы на референдум очень хотела вынести вопрос о том, почему у нас в России такие плохие дороги, и когда же они, наконец, все-таки будут нормальными. Почему? Потому что налоги на автомобили, вот, ну, как бы дорожный налог, его постоянно повышают, а дорог я все равно не вижу. То есть мы ломаем свои диски, разбиваем свою подвеску. Спрашивается, за что мы платим такие деньги, если мы все равно каждый год ремонтируем машину.
В первую очередь вопрос о бесконтрольном росте цен, особенно на бензин. Цена поднимается на 20-30 копеек, и это в стране, которая качает нефть, продает ее за рубеж в огромных количествах.
Вопрос роста цен. Непрекращающийся рост цен в стране на все продукты питания.
Так владимирцы отвечали на вопрос, какой вопрос вы бы вынесли на референдум. Для Радио Свобода Светлана Ганенко, Владимир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве без 28. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и продолжит его панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Агентство ABI Research предложило прогноз развития мобильного интернета на ближайшие 5 лет. Согласно оценке, количество мобильных телефонов, оборудованных браузером для выхода в интернет, увеличится к 2013 году в 10 раз. Сегодня в мире более 70 миллионов мобильных устройств оснащены браузерами. Через 5 лет таких устройств будет 700 миллионов. О развитии мобильного доступа в сеть рассказывает Владимир Губайловский.
На сегодня самым популярным мобильным браузером является разработка норвежской компании Opera. На смартфоны уже установлено более 40 миллионов копий браузера Opera Mobile. Это более половины всех браузеров для мобильных устройств. Если на рынке браузеров для настольных компьютеров доминирует Microsoft, то на мобильном рынке Opera является безусловным лидером.
Новости коротко. Компания Evoke Insights провела анализ социальных сетей в интернете. Самыми популярными социальными сетями являются MySpace и Facebook. 68% всех пользователей интернета зарегистрированы хотя бы в одной социальной сети. Еще около 15% намерены в ближайшее время к ним присоединиться. Общее число пользователей социальных сетей быстро приближается к миллиарду. На сайте журнала InfoWorld размещена петиция, адресованная компанией Microsoft. Подписавшая петицию требует от компании не прекращать поддержку операционной системы Windows XP. Петицию уже подписало более 100 тысяч владельцев операционной системы. Пользователи утверждают, что отказ от полноценной поддержки Windows XP лишит их выбора, поскольку переход на Windows Vista станет неизбежным. Но с их точки зрения Windows Vista работает неудовлетворительно. Microsoft отказалась встретиться с автором петиции, журналистом Галином Груманом, который хотел лично ее вручить руководству компании. Microsoft планирует прекратить поддержку Windows XP в апреле 2009 года. Специалист по вопросам компьютерной безопасности Джо Стюарт составил список крупнейших зомби-сетей. В такие сети входят зараженные компьютеры, которыми злоумышленники могут управлять через интернет. По оценке Стюарта, крупнейшая зомби-сеть включает в себя более 300 тысяч компьютеров по всему миру. По команде злоумышленника эти компьютеры могут рассылать до 60 миллиардов мусорных писем ежедневно.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Только что прослушали панораму высоких технологий, с которой познакомила нас Ольга Орлова. Теперь послушаем репортаж Лилии Пальвелевой. Старейший российский журнал «Огонек» подготовил выставку из своего богатейшего фотоархива. Экспозиция разместилась в залах Российской академии художеств. Все снимки – это портреты знаменитостей, сделанные за более чем 100 летний период. Вот именно на этой выставке Лиля Пальвелева и побывала.
Императорская семья. Лев Толстой с домочадцами. Блок в любительском спектакле исполняет роль Гамлета. Молодой Станиславский, еще не ставший режиссером, играет в Ариэле Акосте. Далее по хронологии. Советские лидеры государства, Юрий Гагарин с женой, прочее, прочее. Кого только не было за долгие годы на страницах «Огонька». Устроители выставки сообщают, что идея проекта возникла при перелистывании старых подшивок. Но отчего экспозицию назвали «Жизнь прекрасна»? Ведь на снимках есть люди в самых разных эмоциональных состояниях. Вот пояснение фотографа Льва Шерстенникова, который проработал в «Огоньке» 46 лет.
Прекрасная и грусть человека, прекрасное отчаяние. Не для самого человека, но когда ты видишь это отображенное чем-то, то наступает, слово есть такое, катарсис. Ну, как бы внутренние слезы радости. Так что прекрасна жизнь. Это не значит, что должны все улыбаться. Дети на горшках должны хлопать в ладоши. Старики целоваться, как молодые.
А есть на выставке ваши работы?
Есть.
Подойдем?
Ну, пойдет. Ну, вот карточка Сахарова.
Это знаменитый снимок, и его контур даже теперь на стене музея Сахарова. А при каких обстоятельствах вы сделали этот снимок?
Это было заседание Академии наук. Год был 80, если я не ошибаюсь, 8-й. Сахар уже вернулся из своей ссылки, и я делал о нем репортаж. Вот там сидел там. Сахаров, он человек был такой странноватый в поведении, все время терялся. То он отключался полностью, никого не замечал, он мог спать на своей руке. Причем сидя в президиуме и все такое. И вот один такой, значит, был сделан снимок. Ну вот я отправил на World Press Photo, и там она получила бронзовую медаль.
Вы ведь помните, здесь у него глаза закрыты. Это он сосредоточился или он дремлет?
Спросите меня что-нибудь полегче.
Не помните.
Пусть читает каждый, как ему нравится. Когда ты делаешь фотографию, то ты стараешься вложить то, что в ней и нет. Думаешь, вот пусть так думает, вот думайте так.
Огоньковская выставка велика по объему. Здесь сотни снимков. Переходя из зала в зал, вглядываясь в прекрасные лица прекрасных людей, начинаешь думать, что в названии проекта нет никакого преувеличения. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве без четверти 8, напомню, главные новости часа.
Радио Свобода, новости.
В Ираке в результате серии взрывов во вторник погибли по меньшей мере 60 человек, десятки ранены. В Москву сегодня прибывает глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Суд во Франции сегодня, как ожидается, рассмотрит вопрос об экстрадиции в Грузию одного из лидеров грузинской оппозиции Ираклия Акруашвили. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Итак, вновь ко мне в студии присоединилась Надежда Перцева, которая сегодня знакомит нас с публикациями Центральной Российской Печати. Читает она газеты, причем газеты, что важно, свежие. А это действительно очень важно, не так ли, Надежда?
Безусловно. Олег, доброе утро. Да. И об этом сегодня пишут новые известия. Они пишут о том, что Михаил Потапов сумел лично доказать местным почтовикам, что газеты, равно как и осетрина, могут быть только первой свежести. Житель Ульяновска выиграл суд у почтового ведомства, которое доставляло ему выписанную газету с большим опозданием. Правда, как говорит сам истец, точку в этой беспрецедентной истории ставить еще рано. И после суда газеты вовремя так и не приходят. И еще одна публикация новых известий, собственно говоря, она центральная, с нее открывается первая полоса под заголовком «Быт или не быт». «Россия вместе со всем миром гадает, как остановить рост цен на продукты питания», пишет газета. «С начала года, по данным Росстата, стоимость их минимального набора выросла уже на 10,6%, а уровень инфляции достиг 5,3%. Однако не менее заметным «забойщиком» в кавычках этого скачка стало удорожание на 7,5% оказываемых населению платных услуг. Конечно, лидируют здесь тарифы ЖКХ, электричество и газ, но и обычные бытовые услуги идут в разгон весьма резко. 5,8% с начала января, подчеркивает новое известие. При этом, если наши дома отапливаются, освещаются и убираются, а еды в любом магазине вдоволь, то так называемая бытовка беспокоит потребителей еще и другим неприятным свойством. Ее становится все меньше, подчеркивают новые известия. Все меньше становится и лекарств. Об этом сегодня пишет издание «Газета». Публикация под заголовком «Жить стало больнее». Как стало известно изданию, вчера губернатор Петербурга Валентина Матвиенко обратилась в Минздравсоцразвитие с просьбой разобраться в ситуации с обеспечением города лекарствами. Сделала она это по настоянию петербургских анестезиологов, озабоченных тем, что в городе практически полностью истощены запасы препаратов для проведения операций под общим наркозом и реанимации тяжелых пациентов. Уже больше месяца по этому же поводу бьют тревогу и московские анестезиологи и реаниматологи. Если запасы препаратов не будут возобновлены в ближайшее время, то станет невозможным корректное проведение не только плановых, но и срочных хирургических операций. Уже сейчас в некоторых больницах операции, требующие общего наркоза, вынуждены проводить под местным или с помощью комбинации неоптимальных препаратов. При этом риск летального исхода вырастает в 2-3 раза, сердце больного может просто не выдержать. Не исключено, что последствия дефицита анестетиков уже есть, однако за пределы больниц эта информация по понятным причинам пока не выходит, подчеркивает издание «Газета». И завершить этот блок обзора российских газет я бы хотела публикации в российской газете, и посвящена она 250-летию со дня рождения главной няни русской культуры. Об Арине Родионовне на страницах российской газеты пишет наш коллега Петр Вайль. И я немножечко позволю себе зачитать. Об Арине Родионовне мы знаем много и еще больше не знаем. Не осознаем, точнее. Со школы привыкли думать, что именно она взрастила поэтический дар Пушкина, и никого не смущало, что в 70-е годы 20 века в деревне Кобрино под Гатчиной открыли избу читальню имени Арины Родионовны. Она в этой избе читать бы не могла, не знала грамоте. А вот что еще мы не знаем об Арине Родионовне, читайте подробно на страницах российской газеты в публикации под заголовком «Требуется няня». Петр Вайль.
Такой вот симбиоз «Радио Свобода» и российской газеты. Надежда Перцева придет к нам еще минут через 20-25, чтобы познакомить с очередной порцией интересных публикаций в российской прессе. Ну а пока мы вернемся, в общем-то, к главной сквозной, так сказать, сегодня нашей теме, теме партийности государственных лидеров. Вот улучшит ли эта партийность качество аппаратной работы эту тему? тему обсуждал Владимир Карамурза, ведущий программы «Грани времени», с бывшим руководителем контрольного управления администрации президента Юрием Болдыревым.
В вашу бытность вы работали с президентом Ельциным, он старался держаться над партиями.
Ну, что сможешь сказать? Значит, была одна конъюнктура, конъюнктура изменилась, раз. Второе, все-таки Ельцин передавал власть, как я понимаю, будучи чрезвычайно больным человеком, и передавал ее в состоянии, когда, в общем, не равен час его просто и смели бы. То есть он создавал какие-то кулуарные механизмы, и, как мы знаем, создал достаточно успешно механизмы, которые не позволили бы преемнику в силу ли его личных качеств, либо каких-то поводков, которыми он его свяжет, скажем, втаптывать уж очень интенсивно предшественника в грязь. Так или иначе, это было реализовано, хотя публично это было не очень заметно, но за исключением вот этих указов о том, что нельзя привлечь Ельцина к ответственности, потом законы соответствующие и так далее. Сейчас ситуация совершенно другая, здоровый, полный сил, так или иначе, вот я хочу, чтобы все понимали, что я говорю это безоценочно, человек, сконцентрировавший в своих руках колоссальную власть, будучи здоровым, в трезвом уме и полном сознании, так или иначе передает изрядную долю формальной власти, ключевой, важнейший государственный пост другому человеку, сколь угодно близкому, родному, дорогому, там, партнеру, но тем не менее. Значит, вполне естественно, я думаю, не только для него, но и для тех каких-то группировок, которые его окружают, которые делали ставку все-таки всегда на него, а не на этого младшего партнера, все-таки стараться обставить этот уход какими-то рычагами, которые позволяли бы все-таки в случае чего, ну, как-то радикально влиять на ситуацию. Сегодня рычаги радикального влияния вроде бы действительно все в руках. Если президент делает что-то не то, если президент, новый я имею в виду, не создаст свои рычаги, с помощью которых неформальные рычаги, с помощью которых он часть чужих людей сделает своими, да, вот, то, в общем, у Путина в руках критическая масса, в том числе и для импичмента в любой момент. Вот. Другое дело, что надо трезво понимать, что ситуация такая очень, очень плохо прогнозируемая. В силу того, что, знаете, как говорят, в тихом омуте черти водятся. Какие мотивы, какие интересы начнут выходить на первый план, когда эти люди вот окончательно окажутся на своих местах, начнут работать, какие интересы и противоречия проявят через полгода, через год, через два. Я это говорю не со злорадностью какой-то и не с надеждой какой-то, а просто говорю об этом как о факте. Да? Вот мы этого просто заранее прогнозировать не можем. Понятно, что каждая сторона, а сейчас все-таки изначально власть передает Путин, значит, старается создать максимальные рычаги для того, чтобы влиять на ситуацию. Это естественно.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», а в завершении часа мы отправимся в Стамбул, где недавно побывала скандальная звезда мирового гламура Пэрис Хилтон, которая возглавила жюри ежегодного турецкого конкурса красоты. Насколько вообще такие конкурсы популярны в современной Турции, где идет борьба между европейскими светскими традициями и консервативным мусульманским наследием? Об этом рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнце.
Well, ladies and gentlemen, prensesimiz geliyor, Paris Hilton!
Стамбул встретил Пэрис Хилтон аплодисментами. Скандальную звезду тусовок золотой молодежи пригласили в жюри, чтобы выбрать красавицу, которая будет представлять страну на конкурсе «Мисс Мира». Во время конкурса Пэрис поднялась на сцену и исполнила импровизированный танец живота вместе с известной турецкой танцовщицей Асеной. В конце мероприятия вручила корону победительнице, 17-летней студентке из Анталии Лейле Тугутлу. Девушка вышла на подиум в довольно откровенном купальном костюме и, не стесняясь, позировала фотографом. В турецком обществе продолжается ожесточенная дискуссия о том, могут ли участницы конкурсов красоты выходить на подиумы в бикини. Долгое время этот купальный костюм оставался настоящим яблоком раздора в Турции. Исламское духовенство развернуло настоящую кампанию против девушек в бикини и других открытых мини-купальниках. «Голое тело – стыд. Мусульманским девушкам неприлично показывать интимные части тела», писали консервативные издания. А не так давно чиновники правящей Исламистской партии справедливости и развития под руководством премьер-министра страны Реджепа Эрдогана даже потребовали запретить рекламу купальников на улицах города, чтобы не отвлекать от работы правоверных граждан. Историк моды Ахмед Керим. Купальный костюм долгое время был камнем преткновения в модной индустрии. На первых конкурсах красоты он больше напоминал полностью закрытое платье. Претендентка в купальном или ином фривольном костюме не допускалась к участию в конкурсе. Девушки отказывались позировать фотографам в открытых купальниках, опасаясь осуждения родственников и соседей. Споры о купальниках не утихают до сих пор. В знак протеста против этих бредовых идей один известный турецкий дизайнер недавно даже выпустил на подиум мужчин в женских купальниках. Конкурсы красоты когда-то стали одним из символов молодой Турецкой республики. В середине 20-х годов прошлого века, несмотря на довольно негативное отношение общества, они приобрели чрезвычайную популярность. А иначе быть не могло. За кулисами и в прямом, и в переносном смысле слова стоял сам основатель Турецкой республики Мустафа Кемаль Ататюрк, который всячески приветствовал эмансипированных женщин. Объявления в газетах тех лет призывали к состязанию благовоспитанных юных девиц от 16 до 25 лет. Образование и вероисповедание не имели значения. Больше половины конкурсанток были не мусульманской веры. Девушки современных профессий – машинистки, телеграфистки, медсестры. Фотографии кандидаток в тонких муслиновых платьях, украшенных розами, орхидеями, фиалками, фруктами, публиковали в воскресном приложении Центральной республиканской газеты. Девушка, получившая более 1000 голосов читателей, выходила в полуфинал. В качестве приза предлагали годовую подписку на издание. В 1929 году звание мисс Турции удостоилась Муалла Сузан, 19-летняя красавица из Измира. Говорит историк моды Ахмед Керим. Девушка носила короткую стрижку в стиле легендарной темнокожей джазовой певицы Джозефины Бекер, которая была чрезвычайно популярна в Турции. Вслед за послевоенной Европой Турция обрела новый физический идеал красоты. Стамбульские улицы заполнили плоскогрудые худышки. Красотки коротко стригли волосы, одевали галстуки и брюки. На конкурсах красоты девушки щеголяли в мужских костюмах. Ценился ум, интеллектуальная подготовка. Победительницы конкурсов знали по несколько языков, цитировали турецких поэтов. Лауреатки современных конкурсов красоты в Турции как две капли похожи на своих европейских коллег. Длинноногих блондинок с курносыми носиками и круглыми скулами. Однако еще лет 40 тому назад ценились девушки исконно турецкого типа. Кериман Халис, завоевавшая титул «Мисс Турция», а затем ставшая «Мисс Мира» в 1932 году, при росте 1,65 м весила более 60 килограммов. Вся страна восхищалась ее телом. «Девушка хороша, как роза», писали модные журналы. Да и как может быть иначе, ведь она выросла на турецком изюме, орехах и лукуме. По словам журналистки модного журнала Айше Садык-Оглу, турецкие девушки стали выезжать в Европу, где в то время бурно развивался рекламный бизнес. Обладая от природы пышными густыми волосами, восточные девушки успешно рекламировали хну, шампунь, мыло, витамины и духи. Настоящий шок у представителей модной индустрии вызвало знакомство со светловолосыми турецкими блондинками с прозрачной фарфоровой кожей. Кумрал, тип турецкой светловолосой красавицы, пользовался особым спросом в Европе. У девушек этого типа была особая фарфоровая кожа, они как бы светились изнутри. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Затем первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы» завершен, но впереди час следующий, не отключайтесь.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободная информация.